Эрн и мистер Гун. В это утро, кроме тайноискателей и мистера Гуна, еще кое-кто был в большом волнении. Когда Эрн услышал новость об исчезновении принца Бонгава, он не мог опомниться от удивления. А узнал он об этом очень необычным образом. С тех пор, как он встретил у Фати принцессу Бонгави, он все высматривал, не появится ли маленький принц за живой изгородью их лагеря. Ему ужасно хотелось рассказать принцу, что он видел его сестру. Но почему-то принц все не появлялся. Эрн, однако, не терял надежду. И как раз в это утро пробрался через изгородь, чтобы поискать принца. К великому своему удивлению он тут же наткнулся на двух полицейских. Они сразу накинулись на него.
«Ты что здесь делаешь в этом лагере?»
— спросил один, схватив Эрна за шиворот.
«Просто ищу здесь одного человека», — извиваясь, пролепетал Эрн. «Пустите меня, мне больно».
«Тебе будет еще больнее, ежели ты будешь нам тут мешать», — зловеще сказал полицейский. «Ты, может, статься даже исчезнешь, как маленький принц».
Эрн тогда впервые услышал о каком-то исчезновении. Он вытаращил глаза на обоих полицейских.
«Разве он исчез?»
— с изумлением спросил Эрн.
«Вот тена!
Когда же он пропал?»
«Этой ночью»,
— сказал полицейский, пристально разглядывая Эрна.
«Ты что-нибудь слышал? Ведь ты, наверное, живешь вон в той палатке».
«Да, только я совсем ничего не слышал», — поспешно сказал Эрн.
«Вот чудеса! Я же всего несколько дней назад видел его сестру».
«В самом деле?»
— насмешливо сказал один из полицейских.
«А может, ты еще пил чай с его мамашей, королевой, и обедал с его дедушкой?»
«Это нет. Но с его сестрой мы вместе ели мороженое», — возразил Эрн.
«В самом деле?»
— воскликнули оба полицейских вместе. Один из них так сильно тряхнул Эрна, что тот чуть не упал.
«А теперь убирайся», — сказал он. «И запомни, всегда лучше не совать нос, куда не просят. Нечего нам сказки рассказывать. Высечь тебя надо хорошенько. Вот чего тебе надо».
Эрн подумал, что этого ему надо меньше всего на свете. Очень обиженный, что его словам не поверили, он протиснулся обратно через дыру в изгороди и решил поскорей сообщить Фати об исчезновении принца. Ему и в голову не пришло, что об этом уже напечатано во всех газетах. Отправился Эрн один, без Сида или Перси. Перси в это утро был в плохом настроении, а у Сида, как обычно, рот был забит тянучкой за клей рот, так что из него нельзя было извлечь ни слова. Эрн уже как никогда хотелось иметь спутника поумнее. Ни Сида, ни Перси, конечно, нельзя было назвать интересными собеседниками. Эрн надумал одолжить велосипед у кого-нибудь из обитателей кемпинга. Кстати, поблизости стоял велосипед, прислоненный к автофургону. Эрн обошел вокруг домика, высматривая хозяина. Наконец он его нашел. Это был паренек чуть постарше его.
«Одолжишь велик?»
— спросил Эрн.
«Гони 6 пенсов»,
— отозвался жадный владелец велосипеда. Эрн неохотно расстался с монетой и покатил через поле к воротам кемпинга по проселочной дороге. Велосипед то и дело подпрыгивал на ухабах. Тем временем мистер Гун с сердитым видом ехал домой. У поворота он вдруг увидел толстого мальчугана, который на велосипеде катил ему навстречу. Это был Эрн. Однако Эрн не жаждал встретиться с дядюшкой. Он поспешно повернул назад и помчался в противоположном направлении. Мистеру Гуну, бог весть почему, почудилось издали, что толстяк на велосипеде — это Фати в форме рассыльного. Он знал, что у Фати был такой костюм. Полицейский принялся яростно крутить педали. «Вот как! Этот гаденыш опять взялся за свои фокусы! Переоделся, чтобы скрыться от него, от Гуна, и от его вопросов! Ну что ж, Гун скоро разделается с ним окончательно. Будет гнаться за ним, пока не поймает». Итак, мистер Гун изо всех сил нажимал на педали. Огибая угол, он дал оглушительный звонок, и вид у него был да нельзя свирепый. Всякий, кто в эту минуту увидел бы мистера Гуна, подумал бы, что он и впрямь едет по очень важному делу. Когда мистер Гун поворачивал из-за угла, Эрн услышал позади себя отчаянный трезвон и глянул через плечо назад. В ужасе он убедился, что дядя гонится за ним уже по дороге. Эрн быстрее заработал ногами.
«Эй, ты!»
Раздался громовой окрик. Сердце у Эрна чуть не разорвалось. Голос дяди звучал грозно. Но что такого Эрн натворил теперь? Неужто дядя гонится за ним из-за того, что он нес над принцессой государственный зонт? Эрн круто завернул за следующий угол. Мистер Гун сделал то же самое. Оба все больше горячились. Эрн едва дышал от страха. Мистера Гуна охватил неукротимый гнев. Он был совершенно уверен, что это Фати водит его за нос.
«Ух, погоди же ты, гаденыш! Стащу я с тебя твой парик и покажу тебе, что меня не проведешь!» Еще один угол! Эрн опять повернул и вдруг понял, что едет по дорожке, ведущей прямо в какой-то сарай. Остановиться он уже не мог. Куры и утки разлетались в стороны от его велосипеда. Закончилась гонка для Эрна уже в темном сарае. Чуть не плача, он рухнул на пол. Мистер Гун мчался на большой скорости по той же дорожке, и он тоже подкатил к сараю, но не въехал в него. Он сумел остановить велосипед у входа, возле лежавшего на полу Эрна.
«А ну-ка, снимай свой парик!»
Устрашающим голосом рявкнул Гун.
«Сейчас я скажу тебе, что я думаю о сорванцах, которые водят меня за нос. А все потому, что мне требуются показания насчет принцессы Бонгави!»
Эрн, пораженный, уставился на дядю. О чем он говорит? Неужто он думает, что Эрн в парике? В сарае было темно, и мистер Гун сперва не разглядел, что перед ним Эрн. К когда же он привык к темноте и увидел, что это его племянник, глаза у него полезли на лоб.
«Эрн, ты что здесь делаешь?»
Чуть ли не завизжал Гун.
«Ох, дядя, вы же сами загнали меня сюда!»
Весь дрожа сказал Эрн.
«Я так испугался! Разве вы не видели, что это я? Вы же ехали впритык за мной!»
Мистер Гун с трудом овладел собой. Он смотрел сверху вниз на Эрна, который все еще не встал с пола.
«Почему же ты удирал от меня?»
— строго спросил он.
«Я же вам сказал, вы гнались за мной!»
— сказал Эрн.
«Я гнался, потому что ты удирал!»
Величественно промолвил мистер Гун.
«Ай, я, дядя, удирал, потому что вы за мной гнались!»
Повторил бедняга Эрн.
«Ну и нахал же ты!»
Сказал мистер Гун зловещим тоном.
«Вовсе нет, дядя!»
Сказал Эрн, подумав, что пора бы встать на ноги. Сидя на полу, он был слишком беззащитен перед мистером Гуном. Когда дядя так взбешен, от него всего можно ожидать. А чего он взбеленился? Эрн не мог понять. Вся вина Эрна была в том, что он пытался убежать от дяди.
«Ты нынче видел этого вашего толстяка?»
— спросил мистер Гун искоса и настороженно, наблюдая, как Эрн поднимается на ноги.
«Нет, не видел, дядя», — сказал Эрн.
«А принцессу-то встречал еще?»
— спросил полицейский.
«Нет, дядя, не встречал»,
— с тревогой ответил Эрн.
«А вы что ж, не за нею ли гонитесь?»
«Ты знаешь, где она живет?»
— спросил мистер Гун, подумав, не повезет ли ему что-нибудь выведать у Эрна, раз уж не удается найти этого неуловимого Фати.
«Почему бы вам не спросить у Фати?»
— простодушно сказал Эрн.
«Он с ней хорошо знаком. Я думаю, она встречается с ним каждый день».
«Да, правда. Она же может что-то знать об исчезновении своего брата. А я и не подумал».
«Слушай меня, Эрн», —
торжественно произнес мистер Гун.
«Ты помнишь старшего инспектора Дженкса?» «Так вот, я, знаешь ли, сегодня говорил с ним по телефону как раз об этом исчезновении. И он поручил мне это дело. Я пытался найти принцессу, чтобы допросить ее. И я, понимаешь, нигде не могу найти этого треклятого мальчишку, чтобы спросить его о ней. Нигде его нет. Я начинаю думать, что он тоже исчез. Причем намеренно исчез.
Эрн, внимательно слушая дядю, поднял с полу велосипед. «Очень правильно делает Фати», — подумал он, — «что избегает мистера Гуна». Эрн вполне его одобрял. «Возможно, Фати тоже занимается этим делом». «Возможно...» «О, радость!» «Возможно, тут возникла тайна прямо рядом с ними». «Должно быть, Фати избегает мистера Гуна, чтобы не выдать ему то, что он знает о принцессе». К большому удивлению полицейского, Эрн вдруг ухмыльнулся.
«Чего это ты улыбаешься?»
— с подозрением спросил Гун. Эрн не ответил. Улыбка сошла с его лица.
«Теперь слушай меня, голубчик Эрн», — возгласил мистер Гун. «Если я еще поймаю тебя здесь, в Питерсвуде, если будешь якшаться с этим сорванцом, я сделаю так, что тебя и Сида с Перси в два счета выгонят из кемпинга. Ты слышишь меня? Запомни, ты об этом деле ничего не слышал и впредь ничего не услышишь. Я-то тебя знаю как облупленного. Тебе лишь бы сказки рассказывать о том, о сём, о пятом-десятом. Пока я тебе разрешаю сказать этому гадёнышу только то, что дело это поручено мне. И если он до 17:00 не расскажет мне все, что он знает об этой принцессе, чтобы я мог доложить инспектору, его ждут серьезные неприятности. Очень серьезные неприятности.
После такой длинной речи мистер Гун едва отдышался. Эрн осторожно выбрался из сарая. Куры, копошившиеся у двери, вмиг разлетелись с кудахтаньем. Эрн сел на велосипед и покатил как мог быстрее.
«Так скажи этому мальчишке, что мне надо с ним увидеться!»
— прокричал мистер Гун вместо напутствия.
«Я не намерен колесить вдогонку за ним по всей округе!»
Эрн помчался к дому Фати, радуясь, что расстался с дядей, не получив пинка или тумака. Он молил Бога, чтобы Фати оказался дома. Эрну повезло. Фати был в своем сарае, с друзьями. Все были начеку, опасаясь, что Гун их обнаружит. Выложив друзьям свои приключения, Эрн был разочарован, обнаружив, что об исчезновении принца они все уже знают из газет.
«А как там принцесса, Фати?»
— спросил Эрн.
«Знает она что-нибудь о брате?» «Эрн, это была не настоящая принцесса», — сказал Фати, решив, что пришло время раскрыть Эрну их шутку.
«Это наша маленькая Бетси нарядилась в одежду, которую я привез из Марокко. А ее кузиной была Дейзи, а двое других были Ларри и Пип».
«Ким Лариана Тик к вашим услугам!»
— с поклоном сказал Ларри.
«Ким Пиппиток!»
— также с поклоном сказал Пип. Эрн, ошеломленный, уставился на своих друзей. затем протер глаза и снова уставился на них.
«Разрази меня гром!»
— сказал он наконец.
«Нет, не могу поверить. Значит, это была ты, малышка Бетси, переодетая. Но ты же выглядела как настоящая принцесса. Ух, дела! Неудивительно, что дядя так хочет видеть тебя, Фати, и расспросить о принцессе. И неудивительно, что ты не хочешь его видеть. Ну и одурачили вы его. И меня с этим государственным зонтом.
Ты был великолепен, Эрн,
рассмеявшись, сказала Бетси.
А мы? Разве плохо мы говорили на иностранном языке? Онноматтикли-поп.
Удивляюсь. «Как это вы ловко разговариваете!»
С восхищением сказал Эрн.
«Но знаете, еще неизвестно, что скажет инспектор обо всей этой истории. Дядя говорит, он нынче утром доложил инспектору все о принцессе, и ему поручено заняться этим делом. Он говорит, Фати, я должен тебе передать, чтобы ты не вмешивался. Ведь он видел принцессу, и он говорит, что ты должен ему сообщить, где она живет, чтобы он мог ее допросить».
«Так я и знал», — со вздохом сказал Фати. «Надо же было мне затеять такую глупую забаву!» «А все потому, Эрн, что ты тогда подвернулся!» «Что ж, думаю, надо мне позвонить старшему инспектору и все ему рассказать. Одна надежда, что это его насмешит.
Иди прямо сейчас и поговори с ним»,
— сказал Пип, нервничая.
«Мы не хотим, чтобы старый гун опять на нас ябедничал. Если ты склонишь инспектора на нашу сторону, нам всем ничего не будет».
«Ты прав», — сказал Фати, поднимаясь.
«Иду. До скорого. Если через 5 минут не вернусь, знайте, что инспектор меня слопал живьем».
Он пошел по садовой дорожке к дому. Друзья тревожно переглядывались. «Господи, что скажет инспектор, когда услышит, что никакой принцессы не было? И хуже того, что скажет гун? Он же, наверное, все о ней рассказал инспектору. Ох, и рассвирепеет он, узнав, что все это было шуткой». Два неприятных разговора. Старшему инспектору рассказ Фати не доставил ровно никакого удовольствия. Он даже не сразу сообразил, в чем дело, и голос его звучал очень жестко.
«Сперва гун по телефону наплел мне 3 короба о какой-то принцессе, которая называет себя сестрой принца Бонгава. А теперь ты звонишь и утверждаешь, что такой особы вообще не существует. А это, мол, была
переодетая Бетси»,
— сказал инспектор Дженкс.
«Так мы с тобой не поладим, Фредерик. Шутка шуткой, но мне кажется, что на сей раз она зашла слишком далеко. Вы заставили Гуна потратить время на сущую чепуху, тогда как он мог его употребить на более полезное расследование».
«Я сам это понимаю, сэр», — сказал бедняга Фати. «Но поверьте, все было чистой случайностью. Когда мы перерядились и назвали Бетси принцессой Бонгави, мы и думать не могли, что принц Бонгава исчезнет. Это просто роковое совпадение. Мы же не могли предположить, что произойдет такая история».
«Превосходно!» — сказал инспектор. «У тебя, Фредерик, завидный талант выходить сухим из воды. Ты согласен?» «Случайность или не случайность, разница невелика. Из-за вашей шутки Гун наверняка придет в ярость. Кстати, каким образом его племянник, Эрн, или как бишь его, оказался замешан в эту идиотскую затею с принцессой?»
«А, он застал нас, когда мы переоделись», — объяснил Фати. «Вы, может, знаете, он и его два брата-близнеца живут в кемпинге рядом с тем школьным лагерем, где находился маленький принц. К сожалению, Эрн — изрядный простофиля. Не то он мог бы что-нибудь заметить». Наступила пауза.
«Да...» — послышался, наконец, голос инспектора. «Я поручу Гуну допросить этих ребят. Однако не думаю, чтобы ему удалось много узнать от Эрна. Лучше бы ты, Фредерик, сам попробовал что-нибудь выяснить. Хотя ты, знаешь ли, не очень-то заслуживаешь такого важного поручения после твоей глупейшей выходки».
«Да, не заслуживаю», — смиренно сказал Фати, но лицо его расплылось в улыбке при мысли о важном поручении. Это ведь означало, что ему опять поручают работу детектива. Итак, в эти каникулы все же будет для него увлекательное занятие.
«Ладно уж», — сказал инспектор Дженкс. «Заключи с Гуном мир, если сумеешь, и скажи, чтобы потом он позвонил мне. Он, конечно, тебя не похвалит, Фредерик, да и я не хвалю. Постарайся поскорее загладить свою вину».
Не попрощавшись, старший инспектор умолк. Фати слышал, как стукнула положенная на аппарат трубка. Он тоже положил трубку и, прислонясь к стене, глубоко задумался. Разговор его взбудоражил. Ведь он оказался замешан в историю с принцем Бонгава по чистой случайности. Просто потому, что Бетси нарядилась принцессой, и Эрн ее увидел. Откуда ему, Фати, было знать, что принц исчезнет? И что болван Гун сразу же выболтает новость о вымышленной сестре принца. Но Гун есть Гун. Всегда сделает не то, что надо. Да, предстоял неприятнейший разговор с Гуном о том, что принцесса Бонгави была всего лишь шуткой, что такой принцессы не существует, что это была переряженная Бетси, и Гун был обманут ее нарядом. «Слишком много шуток я позволяю себе», — подумал Фати.
«Но если я перестану затевать всякие проделки да забавы, которые всех нас веселят, будет не жизнь, а скучища. Мы слишком хорошо их разыгрываем».
«Ух, черт! А вот и гон въезжает в ворота. Ну, за дело!»
Фати подошел к двери парадного, прежде чем мистер Гун успел взяться за дверной молоток. Ему вовсе не хотелось, чтобы мать услышала, что он будет говорить Гуну. Гун уставился на Фати, словно не веря своим глазам.
«Я гоняюсь за тобой целый божий день, а тут ты идешь открывать мне дверь даже раньше, чем я постучал»,
— сказал Гун.
«Где ты пропадал?»
«Это не имеет значения», — сказал Фати. «Проходите в дом, мистер Гун. Мне надо кое-что вам сказать».
Он повел полицейского в небольшой кабинет.
Гун, весьма удивленный, грузно опустился на стул.
«Это у меня к тебе будет куча вопросов», — начал Гун. «Я искал тебя весь день, чтобы получить информацию».
«Понятно. Вот вы и получите полнейшую информацию», — сказал Фати. «И боюсь, мистер Гун, это будет для вас некоторым потрясением. Произошло, знаете ли, досадное недоразумение».
«Тьфу!»
— сплюнул мистер Гун, раздраженный невозмутимым тоном Фати.
«Не желаю я слышать о каких-то досадных недоразумениях, что бы это ни было. Я прежде всего хочу спросить тебя об этой, как ее, принцессе Бонга... Бонга... Как там дальше?»
«Бонгави», — вежливо подсказал Фати. «Именно о ней я и хотел вам сказать. Ее не существует». Гун ничего не понимал. Он растерянно смотрел на Фати. Потом ткнул своим толстым пальцем чуть не в лицо мальчику.
«Ты слушай. Ты можешь врать сколько хочешь, что она не существует. Но я-то видел ее собственными глазами. В этом проклятом деле она нам очень нужна, понял? Ты, конечно, можешь теперь выдумывать, будто с ней не знаком и не знаешь, где она. Но я не верю ни одному твоему слову. Дело поручено мне, и я требую ответа на мои вопросы. Где теперь находится принцесса?»
«Хорошо», — сказал Фати не слишком уверенно. «Я уже вам сказал, что ее не существует. Такой принцессы нет. Это была переряженная Бетси». Лицо Гуна побагровело, глаза выпучились. Он поджал губы, размышляя. К чему теперь клонит этот мальчишка? Принцессой была переодетая Бетси? Какая чепуха! Разве он не слышал собственными ушами, как она говорила на иностранном языке?
Ты сочиняешь сказки. У тебя на это, видно, есть своя причина, Фредерик.
Разразился, наконец, Гон.
Я не только видел принцессу, я слышал ее. Она говорила только по-иностранному, не зная языка. Разве кто-то может говорить по-иностранному?
«Может, сэр», — сказал Фати. «Я могу говорить по-иностранному хоть целый час, если угодно. Вот, послушайте». Он выпалил набор дурацких, совершенно непонятных слов, от которых у мистера Гуна голова пошла кругом. Он только хлопал глазами.
«Все-то он умеет, этот мальчишка».
«Вот, пожалуйста», — сказал, наконец, Фати. «Совсем легко. Попробуйте вы, мистер Гун. Надо всего лишь расслабить язык. Вы меня поняли? И тараторить как можно быстрее. Смысла тут никакого. Это чистейшая билиберда. Попробуйте».
Мистер Гун и не думал пробовать. «Расслабить язык?» «Во всяком случае, не перед Фати. Возможно, когда он будет один, тогда попробует».
«И в самом деле неплохая мысль. Значит, он тоже сумеет говорить по-иностранному, когда захочет».
Мистер Гун мысленно взял себе на заметку попробовать, когда будет совсем один.
«Вы поняли», — сказал Фати ошарашенному полицейскому. «Я просто-напросто расслабил язык, мистер Гун. Попытайтесь». Во всяком случае, именно так поступала Бетси и остальные. На самом-то деле, мы вовсе не говорили по-иностранному, как вы выражаетесь.
«Ты хочешь сказать, что в процессии, в которой шел Эрн, были всего лишь переряженные Бетси и прочие твои друзья?»
— спросил бедный мистер Гун, обретя, наконец, дар речи.
«А как же государственный зонт?»
«О, это... это...» Смущенный, даже покраснев, сказал Фати.
«Это был зонт моей мамы. Она ходит с ним смотреть игру в гольф. Я же сказал вам, это была шутка, мистер Гун. Когда они все перерядились, тут случайно явился Эрн. А вы же знаете, какой он. Он сразу всему поверил. Принял за чистую монету сказку о принцессе, о ее фрейлине и тому подобное. Мы отправились за мороженым, и тут встретили вас».
Мистер Гун внезапно все понял. Ему стало нехорошо. И очень страшно. Подумать только, чего он наговорил старшему инспектору. Как тут выпутаться? Он закрыл лицо руками и застонал, совершенно забыв о присутствии Фати. Фати почувствовал себя ужасно неловко. Да, он не любил мистера Гуна, но он вовсе не хотел довести его до такого унизительного состояния.
«Мистер Гун», — опять заговорил Фати, — «это была глупая ошибка и крайне неудачная затея. Но кто мог знать, что принц Бонгава исчезнет как раз после того, как мы представили Бетси его сестрой?
Я уже все рассказал старшему инспектору. Он тоже сердится на меня, как и вы. Но он понимает, что это было просто совпадение, несчастный случай. Мы все очень сожалеем.
Зонт для гольфа.
Сказал мистер Гун, опять застонав.
Я говорил ему, что это был государственный зонт. Он подумает, что я спятил, а я-то добиваюсь повышения, из кожи вон лезу. И каждый раз появляешься ты и портишь мне всю музыку. Ты просто гаденыш, вот ты кто.
Мистер Гун, прошу прощения за все, сказал Фати. Послушайте, давайте на сей раз будем действовать вместе. Я постараюсь искупить делом эту дурацкую историю. Мы вместе раскроем таинственное исчезновение. Ну же, будьте человеком.
Я бы не стал работать с тобой, даже если бы сам инспектор приказал.
Грузно поднимаясь со стула, сказал Гун.
Гаденыш ты был, гаденышем остался. И чем же будет наше сотрудничество, которое ты предлагаешь? Я тебе скажу. Ты будешь подсовывать мне ложные улики. Заставишь меня ночью рыскать в поисках людей, которых нет на месте. Арестовывать невиновного. В то время как виновного ты где-нибудь скроешь. Эх. Вот чем будет сотрудничество с тобой.
Прекрасно. Сказал Фати, рассердившись на то, что его уж слишком часто обзывают гаденышем. «Тогда не сотрудничайте со мной. Но если я сумею раздобыть информацию, какая вам нужна, все равно я вам ее сообщу, чтобы искупить то, что испортил вам всю музыку». Сказал Гун, горделиво напыжившись.
«Ты думаешь, я стану выслушивать какую-либо информацию от тебя?» «Дудки, мастер Фредерик Троттевилл!» «И не влезайте в это дело, оно поручено мне, и я раскрою эту тайну, не будь я Теофилус Гун!»
Немного стишат. Мистер Гун пошел звонить старшему инспектору. Настроение у него было мрачное, хуже некуда. Почему он слепо верит всему, что Фати говорит и делает? Почему не заметил, что государственный зонт — это всего лишь обычный зонт от солнца для зрителей игры в гольф? Что за чертовщина есть в этом мальчишке, который всегда приносит ему неприятности? Теперь я уж никогда не поверю ни единому его слову, — подумал Гун, поднимая телефонную трубку. Ни за что на свете. Истина
змея подколодная, гаденыш из гаденышей. Нет, нет и нет. Он еще говорит мне о том, чтобы работать вместе. Какой нахал! Какой...
«Номер, пожалуйста!»
В третий раз произнес голос со станции, и мистер Гунс, похватившись, назвал номер старшего инспектора.
«Расслабьте также язык!»
Продолжал он думать.
«Как это понимать? А ну-ка попробуем!» Эббблди.
«Что вы сказали?» Раздался на другом конце провода удивленный голос, и мистер Гун чуть не подпрыгнул.
Могу я поговорить с инспектором Дженксом?»
Спросил он. Беседа инспектора с мистером Гуном была недолгой и гораздо более приятной для Гуна, чем он смел надеяться. По-видимому, инспектор Дженкс был сердит на Фати. И хотя он саркастически отозвался о тех, кто верит в мнимых принцесс и особенно в государственные зонты, он сказал намного меньше того, чего опасался Гун.
«Ну ладно, Гун»,
— заключил инспектор.
«Теперь, умоляю вас, приложите все силы и постарайтесь узнать что-либо существенное, ведь это произошло на вашем участке. Идите допросите мальчишек в лагере, пошевелите мозгами и добудьте результаты».
«Слушаюсь, сэр», — сказал Гун.
«А что до этого юного Фредерика Троттевилла, сэр, так он не...»
Но старший инспектор прервал разговор, и Гун с досадой уставился на телефонную трубку. Он-то намеревался в нескольких заранее приготовленных фразах изложить свое крайнее разочарование в Фате, но, увы, не успел.
Фати рассказал друзьям о своем разговоре по телефону со старшим инспектором и о встрече с Гуном.
Бетси стало жалко Гуна. Ей он не нравился, быть может, еще сильнее, чем остальным. Но все равно она подумала, что с ним на этот раз обошлись нечестно. И тут она действительно была виновата, потому что, развеселясь, выдала себя за принцессу Бонгави.
«В этот раз мы должны ему помочь»,
— сказала она.
«Будем ему сообщать все, что узнаем».
«Скорее всего, он не поверит ни одному нашему слову»,
— сказал Фати.
«Хотя мы можем кое-что передавать. Через Эрна. Эрну он, возможно, поверит».
Эрн был еще здесь. Он с тревогой посмотрел на Фати.
«Нет, нет. Не говорите мне ничего такого, чтобы я передавал дяде»,
— запротестовал он.
«Не хочу иметь с ним никаких дел.
Он меня не любит, и я его не люблю».
«Послушай, Эрн, это будет только ему в помощь»,
— серьезно сказала Бетси.
«Я себя чувствую ужасно виноватой, особенно в том, что на ломаном английском сказала, будто у него лицо жабы».
«Ох ты!»
— рассмеялся Фати.
«Я об этом позабыл. Подумать только, что ты, малышка Бетси, сказала такое. Раз ты обозвала его жабой, он теперь назовет тебя гаденышем».
«Это было ужасно грубо с моей стороны»,
— сказала Бетси.
«Сама не знаю, что на меня нашло. Эрн, ты же будешь передавать дяде все, о чем мы тебя попросим. Правда, Эрн, будешь?»
Спорить с Бетси было для Эрна невозможно. Она вызывала в нем невероятное восхищение. Он поскреб пятерней в своих торчащих вихрах и беспомощно посмотрел на нее.
«Ладно», — сказал он, — «сделаю, как вы говорите. Но знайте, я не могу поручиться, что он мне поверит. Я не буду к нему подходить слишком близко. Буду говорить с ним через какую-нибудь щель в заборе или вроде того. Вы не знаете, какой у меня дядюшка вспыльчивый?»
«Да нет, знаем», — сказал Фати, вспомнив несколько препротивных выходок мистера Гуна в недавнем прошлом. «На самом-то деле, Эрн, мы не так уж расположены ему помочь. Просто мы хотели бы загладить свою вину, что одурачили его. Хотя дружить не можем, но извинимся все же».
«Вот-вот, почти получились, стишата»,
— сказал Эрн.
«Хотя дружить не можем, но извинимся все же».
«Слышите? Это же стишата!»
«Ну нет, рифма получилась чисто случайно», — сказал Фати. «Кстати, Эрн, ты же раньше писал стихи». «Ах, я хотел сказать стишата. Ты их еще сочиняешь?»
«Почти нет»,
— с сожалением сказал Эрн.
«Что-то не получается. Начну, первые строчки придумаю, да на том и кончается. Одну-две строчки, не больше. А вот недавно у меня сложились почти целых три».
«Прочитай их, Эрн», —
с улыбкой попросила Дейзи. Стишата у Эрна всегда были печальные, мрачные, и читал он их с очень серьезным видом. Эрн порылся в кармане и вытащил засаленный блокнотик с привязанным веревочкой карандашом. Лизнув большой палец, он начал листать страницы.
«Вот они»,
— сказал он и важно прочистил горло. Затем, встав в позу, принялся, запинаясь, читать свое сочинение.
«Сказал садовник старый: ох, беда, совсем я плох. Ну разве ж это жизнь? Прострел скривил мне шею».
Тут Эрн остановился и с отчаянием обвел друзей взглядом.
«На этом я и застрял», — сказал он. «И так всегда, в самой середине такого замечательного стихотворения. 2 часа и 23 минуты ухлопал я, чтобы это сочинить. А закончить, ну, никак не могу».
«Да, Эрн, согласен. Стихотворение могло бы получиться преотличное»,
— серьезно сказал Фати.
«Продолжим его так».
И Фати тоже стал в позу. Ноги расставлены, руки за спиной, лицо обращено кверху.
и ни на секунду не останавливаясь прочитал.
«Сказал садовник старый, ох, беда, совсем я плох, но разве ж это жизнь? Прострел скривил мне шею навсегда, коленки скрючил ревматизм. На икрах мерзкие от кори струпья, весь нос в прыщах и гадких пятнах. Бессилен и похож на труп я. Спасибо, что чахотки нету в пятках. На лысом черепе ни волоска, во рту не сыщешь зуба днем с огнем, как жерди ноги, словно крюк рука. Зато хожу с большущим животом. Не чует нос, в конец оглохли уши, язык как будто заморожен льдом. Мои лопаты, грабли, бьют баклуши, забыли, что мне жить своим трудом. Аллейка стонет.
Ларри разразился хохотом, а Пип, завопив от восторга, ударил Фати кулаком по спине. Бетси и Дейзи повалились на коврик.
«Ха-ха-ха! Хватит!»
— простонала Бетси.
«Ха-ха-ха! Остановись, Фати! Как ты это придумываешь?»
«Достаточно?» — спросил Фати, остановившись и переводя дыхание. «А я как раз подошел к тому месту, где Лейка скажет, что она исчерпалась до дна, а лопата, что ее довели до ручки, и...»
«Не надо, Фати!»
Опять взмолилась Бетси, заливаясь смехом.
«О, Господи, как ты это придумываешь?»
Один лишь Эрн молчал. Он не смеялся и даже не улыбнулся. Сидя на краешке стула, он не шевелился, будто сраженный молнией. Во все глаза, глядя на Фати, он только тяжело дышал. Это было для него непостижимо. Как это Фати может вот так стоять и декламировать стихотворение, даже ни секунды не подумав?
«Ты что, онемел, дружище Эрн?»
Забавляясь, спросил Фати.
«Понравилось тебе продолжение твоего стихотворения? А все-таки жаль, что тебе не удалось его закончить. Тогда бы сам мог прочесть его нам, и мне не пришлось бы читать его тебе».
Эрн все не мог прийти в себя. Он только смотрел на Фати, хлопая глазами.
«Ты хочешь сказать, что если бы я закончил стихотворение, оно получилось бы именно такое?»
Спросил он, наконец, с дрожью в голосе.
«Ну, ясно. Это же твои стишата, разве не так?»
«Весело», — сказал Фати.
«Я только их продолжил». «Я думаю, Эрн, ты слишком много над ними трудишься. Надо попроще, полегче, чтобы стишата сами шли, как будто ты разговариваешь. Вот, например, к нам явилась принцесса Бонгави. Как мила, хороша и стройна. Свет не видел принцесс величавей, всех пленила красою она. Всегда со слугой своим верным, и он, точно граф иль виконт, хоть был лишь парнишкою, Эрном, нес над ней государственный зонт!»
Прокричали хором все, кроме Эрна, и снова пошли хохот и визг. Эрн не участвовал в общем веселье. Он не мог понять, откуда у Фати столько ума. Фати легонько стукнул его кулаком.
«Эрн, проснись! Сидишь, словно пришибленный. Не улыбнешься, слова не говоришь. Что с тобой?»
«Ты просто гений, Фати. Вот что со мной»,
— сказал Эрн.
«Они-то все этого не понимают, потому что не знают, как трудно сочинять стишата. А я знаю.
А ты просто стоишь и декламируешь»,
— подсказал Фати.
«Да это же совсем легко. Никакой я не гений, Эрн. Такие вещи может сочинять каждый человек. Надо только чуть-чуть подумать».
«В том-то и дело»,
— сказал Эрн.
«Ведь ты даже ни капельки не думал. Ну, будто открыл кран и пошло. Ух, разрази меня гром! Кабы я мог так сочинять стишата, я бы считал себя умнее английского короля».
«И был бы неправ»,
— сказал Фати.
«Ну же, Эрн, гляди веселей. Придет время, и стишата у тебя польются рекой. И главной твоей бедой станет, что ты не будешь успевать их записывать».
«Случись такое, я бы посчитал это чудом»,
— сказал Эрн со вздохом, откладывая в сторону свой засаленный блокнот.
«Я горжусь, что знаком с тобой, Фати. Пусть другие, когда видят гения, не понимают, кто он, а я-то понимаю. Знаю, умом я не вышел, и когда встречаю мозговитого парня, я это сразу вижу. Нет, говорю тебе, ты гений».
Для Эрна подобная длинная речь была подвигом. Друзья смотрели на него с удивлением. Неужто в Эрне таилось что-то такое, о чем они не подозревали? Бетси взяла Фати за руку.
«Ты прав, Эрн», — сказала она. «Я тоже думаю, что Фати — гений. Но не только в поэзии, во всем».
Фати, видимо, был польщен, но также очень смущен. Крепко сжав ручку Бетси, он скромно кашлянул. Потом откашлялся еще и еще, стараясь придумать, чтобы на это ответить. Но Ларри, подзадоренный этим скромным кашлем, опередил его.
«Он кашлял 100 лет и стал как скелет. Не простужался, чтоб...»
«Скелет положили в гроб», —
проговорил Ларри мрачным, замогильным тоном. И тут друзья разразились хохотом, визгом, воплями, стали кататься по полу. Эрн ликовал. «Какая чудесная у него компания!»